Итак, 16 июня 1923 года я переехал, а со мной в замке поселились 7 слуг и 9 кошек, которых я очень люблю. Самого старшего кота, Нигермана, я привез с собой из Массачусетса, а остальным обзавелся, пока во время реставрации жил у капитана Норриса. 5 дней мы жили спокойно. Я занимался в основном классификацией сведений о нашей семье. Ко мне попали довольно подробные отчеты о последней здешней трагедии и бегстве Уолтера Лапуэра, пропавшего во время пожара в Карфаксе. Выходило, что обвинение моего предка в убийстве всех спящих обитателей замка, кроме 4 доверенных слуг, не были лишены оснований. За 2 недели до случившегося он сделал какое-то потрясшее и изменившее его открытие, о котором он, если не считать отдельных намеков, не рассказал никому, кроме слуг, ставших его сообщниками и тоже бежавших. Однако эту преднамеренную резню, жертвами которой стали отец, 3 брата и 2 сестры, простили крестьяне и постарались не заметить судебные власти. Виновнику удалось ускользнуть в Виргинию безнаказанно. Говорили, будто он избавил землю от некоего древнего проклятия. Что за открытие подтолкнуло его на столь ужасный поступок, я не могу даже предположить. Зловещие предания о своей семье, Уолтеру де Лапуэру, несомненно, были известны с детства, так что вряд ли они могли повлиять на него столь неожиданно. Или он увидел какой-то жуткий древний обряд, нашел некий страшный символ в самом замке или в окрестностях. В Англии его помнили застенчивым, тихим юношей, а в Виргинии он производил впечатление человека пугливого и осторожного, но никак не жестокого. В дневнике одного знатного путешественника, Фрэнсиса Харли из Белвью, он описан как образец чести, достоинства и такта. Первое предзнаменование сверхъестественных событий, случившихся позже, было отмечено 22 июля. Но тогда оставлено почти без внимания. Случай был простой и ничтожный. Странно, что на него вообще обратили внимание. Ибо, хотя я и поселился в древнем замке, мне чужда была мнительность. А в слуги я нанял людей разумных и трезвомыслящих. Тем более, что все в замке, кроме каменных стен, было сделано заново. Я запомнил, что мой старый флегматичный кот, чьи повадки были мне хорошо известны, казался неестественно возбужденным и беспокойным. Он нервно бегал из комнаты в комнату и постоянно что-то вынюхивал. Я понимаю, что звучит это предельно банально, как неизменная собака в романе о привидениях, который рычанием предупреждает хозяина о близости появления призрака. Но забыть этого не могу. На следующий день ко мне в кабинет, расположенный на 2-м этаже с арочными сводами, темными дубовыми панелями и 3-створчатым готическим окном, выходившим на пустынную долину под известковой скалой, зашел слуга и пожаловался, что все кошки в доме ведут себя беспокойно. Я тут же припомнил, как Нигерман крался вдоль западной стены и скреб когтями новые панели, покрывающие старую каменную кладку. Я ответил слуге, что должно быть, камни под панелями испускают запах, неуловимый для людей, но воздействующий на тонкое обоняние кошек. Я действительно так думал. И когда слуга предположил наличие мышей или крыс, я ответил, что их здесь не было 300 лет, и что даже полевые мыши не могли бы сюда забраться. В тот же день я заехал к капитану Норрису, и он уверил меня, что было бы невероятно, если полевые мыши ни с того ни с сего вдруг устремились бы в каменный замок. Вечером, поговорив, как обычно, со слугой, я ушел в спальню западной башни, который выбрал для себя. Из кабинета в нее вела старая каменная лестница и короткая галерея, отделанная заново. Сама спальня была круглая, с высоким потолком, со стенами без деревянной обшивки, но задрапированными гобеленами, которые я сам выбрал в Лондоне. Впустив в комнату Нигермана, я закрыл тяжелую готическую дверь, разделся при свете электрической лампочки, имитирующей свечу, потом выключил свет и улегся на кровати с пологом, а в ногах у меня поместился Нигерман. Полог я не задернул, лежал, глядя в узкое окошко. В небе потухала заря, и ажурные узоры окна красиво проступали сквозь шторы. Должно быть, я заснул, потому что помню, что из приятного забытья меня вывело резкое движение вскочившего со своего места кота. Я увидел в тусклом свете его силуэт. Голова вытянута вперед, передние лапы чуть подогнуты, задние выпрямлены и напряжены. Он, не отрываясь, смотрел куда-то в стену, западнее окна. Сначала я не увидел там ничего особенного, но все же мое внимание оказалось прикованным к этой точке. Приглядевшись, я понял, что кот волновался не напрасно. Мне показалось, что драпировки на стенах двигаются, но утверждать это не могу. В чем я могу поклясться? Так это в том, что за ними я слышал тихую возню, похожую на мышиную или крысиную. Через секунду кот прыгнул на один из гобеленов и сорвал его на пол, обнажив старую стену на подновленной штукатурке, которой не было никаких грызунов. Нигерман, раздирая когтями гобелены, пытаясь время от времени просунуть лапу между стеной и дубовым полом, забегал вдоль стены. Он ничего не нашел и нехотя вернулся ко мне на кровать. Я за все это время не двинулся с места, но заснуть потом уже не мог. Утром я опросил всех слуг, но никто не заметил ничего странного. Лишь кухарка вспомнила, что кошка, спавшая у нее в комнате на подоконнике, вдруг взвыла, разбудив его, а потом выскочила в открытую дверь и понеслась вниз по лестнице. Я подремал до обеда, а потом переехал к капитану Норрису, который был заинтригован моим рассказом. Эти происшествия, сколь незначительные и столь необычные, будили его воображение, и он тут же припомнил некоторые местные мистические поверья. Основываясь на них, Норрис дал мне крысиный яд и несколько мышеловок. По приезде домой я послал слуг расставить их по замку. Заснул я рано, но вскоре пробудился от страшного сна. С большой высоты я смотрел в полуосвещенный грот, где по колено в грязи белобородый демон-свинопас гонял каких-то полуистлевших дряблых зверей, вид которых вызвал у меня неописуемое отвращение. Затем он остановился, кивнул кому-то головой. Тут же огромная стая крыс скатилась с края пропасти, чтобы пожрать и его, и зверей. Меня разбудили движения Нигермана, который, как обычно, спал у меня в ногах. Мне сразу стало ясно, почему он выгибает спину, шипит и, выпуская когти, царапает мне ноги. Отовсюду слышалось, как по замку шныряют огромные голодные крысы. Заря потухла, и в темноте я не мог разглядеть, двигаются ли уже восстановленные драпировки, и поэтому поскорее включил свет. Как только лампочка зажглась, я увидел, что все гобелены колышутся таким образом, что их оригинальные узоры напоминают пляску смерти. Это движение вместе с ним и звуки прекратились в один миг. Скачив с кровати, я схватил ручку от металлической грелки с углями и пушаровал ей за гобеленами и приподнял один из них. Там ничего не было, только штукатуренная стена. Даже кот перестал нервничать. и осмотрел поставленную в моей спальне мышеловку. Все ходы захлопнулись, но мышеловка была пуста. Даже клочка шерсти не осталось. О том, чтобы снова лечь спать, не могло быть и речи, поэтому я, взяв свечу, пошел с котом по галерее к лестнице, спускавшейся в мой кабинет. Но едва мы дошли до каменных ступеней, как Нигерман рванулся вперед и исчез. Когда я сам сошел в кабинет, то сразу же услышал звуки, которые невозможно с чем-либо спутать. Дубовые панели кишели крысами. А Нигерман метался с яростью охотника, теряющего добычу. Я зажег свет, но на этот раз шум не прекратился. Крысы продолжали свои игрища, топая с такой силой, что я мог определить общее направление их движения. Происходила грандиозная миграция этих животных откуда-то сверху, в подвал. Или еще глубже. Я услышал шаги в коридоре. Распахнулась дверь, и появились двое слуг. Оказалось, что и все остальные кошки вдруг начали шипеть и выгибать спины, а потом унеслись вниз по лестнице и сейчас мяукали и скреблись у двери в подземелье. Я спросил, не слышали ли слуги крыс, но они ответили отрицательно. Я хотел было обратить внимание на шорохи, но тут заметил, что они прекратились. Сопровождаемый слугами, я спустился к двери в подземелье, но кошки уже разбежались. Я решил обследовать подземелье позже, а пока только осмотрел мышеловки. Все они сработали, но никто не попался. До утра я сидел, задумавшись в кабинете, отмечая, что звуки слышали только кошки и я. И вспоминая все известные мне подробности легенд о замке. До полудня я проспал в библиотеке в мягком кресле, которое поставил там в ущерб средневековым интерьерам. А потом позвонил капитану Норрису с тем, что он приехал и помог обследовать подземелье. Мы не нашли ничего примечательного. Разве что нас взволновал тот факт, что подземный склеп был, по-видимому, построен руками римлян. Низкие арки и массивные столбы были подлинно римскими, не то что грубые сакские постройки, гармоничными и стройными, напоминавшими об эпохе Цезарей. На стенах было множество описанных археологами надписей, например, «Влад», «Врем», «Против», «Понтифик», «Атис». При упоминании об Атисе я вздрогнул, вспомнив, что читал у Катулла в жутких обрядах в честь этого восточного божества, чей культ был смешан с почитанием Кибелы. При свете фонарей мы с Норрисом без особого успеха попытались разобрать полустершиеся рисунки на прямоугольных каменных блоках, служивших алтарями. Мы вспомнили, что один из рисунков, «Солнце с лучами», датировался учеными доримским периодом. Значит, алтари были взяты римскими жрецами из более древнего храма коренных жителей, стоявшего на этом месте. На одном из алтарей меня привлекли коричневые пятна. Состояние же поверхности самого большого из них указывало, что на нем разводили огонь. Там, вероятно, сжигали жертвы. В этом склепе, у дверей которого скреблись кошки, мы с Норрисом решили провести ночь. Слуги снесли вниз диваны, и им было приказано не обращать внимания на ночную беготню кошек. Нигермана мы взяли с собой, полагаясь на его чутье. Мы закрыли тяжелую, сработанную под средневековье дубовую дверь, зажгли фонари и стали ждать. Подземелье было очень глубоким. Его фундамент, вероятно, уходил даже вглубь известняковой скалы, нависавшей над пустой долиной. Я не сомневался, что неизвестно откуда взявшиеся крысы стремились именно туда, хотя я не мог понять зачем. Пока мы лежали в ожидании, Я изредка забывался неглубоким сном, от которого у меня пробуждали нервные движения кота. Мой сон был нездоровым и походил на тот, который мне привиделся предыдущей ночью. Снова темный грот, свинопас с жутким погрязшим в грязи стадом. Но сейчас все детали сна словно приблизились, были видны отчетливее. Я разглядел расплывчатые черты одного из животных и пробудился с таким криком, что Нигерман прыгнул в сторону. А бодрствовавший капитан Норрис громко рассмеялся. Зная причину моего крика, он бы воздержался от смеха. Но я почти ничего не запомнил из своего кошмарного сна. Страх иногда поражает память весьма кстати. Когда все началось, Норрис и разбудил меня, предлагая прислушаться к кошкам. Из-за закрытой двери доносилось душераздирающее мяуканье и скрежет когтей. А Нигерман, не обращая внимания на сородичей, снаружи носился вдоль голых стен. Я, так как происходило нечто аномальное и необъяснимое, почувствовал острый страх. Крысы, если только у меня и у кошек не развились галлюцинации, шурша, соскальзывали вниз внутри римских стен, которые я считал сделанные из монолитных известняковых блоков. Но даже если это было так, если там были живые существа, почему Норрис их не слышит? Почему он обращает все свое внимание на Нигермана и кошек снаружи и не догадывается, чем вызвано их поведение? К тому времени, как я, по возможности, спокойно и логично сумел рассказать Норрису, что я, казалось, слышал, шум утих. Он ударился вниз, вглубь, ниже всех возможных погребов, и как будто вся скала под нами заполнилась рыскающими крысами. Норрис не проявил скептицизма, наоборот, он выслушал меня внимательно. Он жестом показал мне, что и кошки за дверью стихли, как будто потеряли след крыс. Однако Нигерман вновь разбушевался и теперь бешено царапал основание алтаря в центре склепа. Происходило нечто невероятное. Я видел, что капитан Норрис, человек материалистически мыслящий и куда более молодой и здоровый, чем я, тоже был не на шутку встревожен, хотя, быть может, и потому, что всю жизнь слышал местные легенды. Мы завороженно смотрели на кота, который, постепенно успокаиваясь, все еще бегал вокруг алтаря. Норрис перенес фонарь поближе к алтарю, опустился на колени и стал соскребать старые лишайники, чтобы лучше осмотреть то место, где его тяжелая плита сходилась с полом. Он ничего не нашел и уже хотел подняться, когда я заметил одно простое обстоятельство, заставившее меня задрожать, хотя оно только подтвердило уже оформившиеся подозрения. Я сказал о нем Норрису, и некоторое время мы напряженно наблюдали простой и неоспоримый феномен. Пламя фонаря, поставленного около алтаря, заметно отклонялось, как бывает при сквозняке, в сторону. Струя воздуха, несомненно, исходила из щели между полом и алтарем.